Здравствуйте, дорогие зрители. Мы снова в нашей передаче «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Как ваши дела? Надеюсь, продержусь до конца. Продержитесь наверняка. Надеюсь, что мы продержимся с вами и сумеем вытащить максимум. Это немножко тяжело. Каждый раз, когда я думаю, что хочу дойти до сердец людей, еще раз объяснить им, что нам предстоит всему народу, как народу Израиля. Будете мне коэнами, будете святым народом. Какая миссия предстоит нам относительно Творца, относительно всего мира? Непросто. Совсем непросто. Но мы должны все-таки объяснить это. Получили много вопросов от вас, очень интересные вопросы, и на наши телефоны 1-700-509-209, 1-700-509-209, и на сайт нашей программы kab.tv, и на блог Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке. Я избрал вопросы оттуда, и сейчас хочу... Вы сейчас можете продолжать присылать вопросы, а программу мы начнем. Интересный вопрос Вики из Холона. Она прислала на сайт КАП-ТВ. Что значит искусственное оплодотворение в смысле каббалы? Дети, которые рождаются от искусственного оплодотворения, вроде бы не должны были родиться из-за проблем со здоровьем родителей. Как каббала объясняет это явление? Что это за души? Это какие-то души, которые пришли неестественным образом? Нам надо увидеть конец действия. Родился человек. Таким образом, пусть это незаконно со стороны Торы, родился в союзе незаконном, от незаконной связи людей, родился через искусственные действия, неважно. Если уже родился, если имеется вот яйцеклетка, которая развивается, ясно, что для нее готова душа, есть человек, внутри есть точка сердца, которая развивается, пока не раскроется в нем. Может быть, в этой жизни, может быть, в следующей, потому что мы должны видеть, в общем, что мы видим тела. Но тела – это всего лишь конверт для души, обложка. Эти души проходят через все кругообороты жизни. Есть душа, по дороге, скажем, какой-то дефект, как нам кажется, что она должна родиться снова как-то естественно, неестественно и даже незаконно. Все это идет по высшей программе. Эти души, это души особые, которые именно так, тот, кто рождается в искусственном оплодотворении, я не знаю, это какой-то особый склад душ? Нет. Это какие-то в чем-то отличающиеся души. Это дефекты в пути. Каждая душа, то, что должна пройти, проходит. Мы не углубляемся в эти кругообороты жизни. Это кругообороты жизни не для нас сейчас углубляться. Для этого надо видеть всю систему, как она функционирует. И видеть, почему у какой-то души получается именно такой кругооборот жизни. И именно почему, что она... И не обязательно, что она в этом виновата. В большинстве случаев это совершенно не так. И хотя и написано, благодаря заслугам отцов, но это все... Это вещь намного более глубокая. Давайте с другой стороны. Человек, родившийся от искусственного оплодотворения, есть у него что-то, нечто такое, что его выделяет или уменьшает, или это совершенно не важно. Нет, наверняка. Мы говорим только относительно исправления души. Для чего человек находится в этом мире? Только для того, чтобы в одной из жизней, когда ему предоставляется возможность исправить... То есть у него нет никаких проблем. Нет, у него нет никаких проблем, никаких ограничений. И мы, каббалисты, об этом не писали ничего. И да, как 2000 лет назад было кесарево сечение. Многие женщины умирали во время... То есть то, что есть, это есть, все хорошо. Да, мы должны принять то, что есть в этом мире, и думать только об одном – исправлении души. Следующий вопрос по телефону. Давайте послушаем. Лиат из Хайфы. Здравствуйте, Раф Лайтман. Говорит Лиат из Хайфы. Мой вопрос. Может ли человек рождаться десятки, может быть, сотни раз, а может быть, тысячи раз? Или даже бесконечное число раз рождаться? А если нет, то сколько жизни максимум можно прожить? Обычно, и так пишет Бааль Сулям в Игрот, в письмах своих, вы можете сами почитать на иврите и на русском, видеть это в книге «Прихахам», письма. Это есть на нашем сайте kapsi.org на всех языках. И вообще все наши материалы на нашем сайте, можно их бесплатно скачивать, смотреть, читать. kapsi.org, наш сайт. Эти души все время развиваются, и по пути их развития они облачаются каждый раз в другие тела. А сколько раз? Столько поколений. Вот я сегодня живу в 21 веке. Сколько раз моя душа до этого раз? Сотни жизней. И вот так все? Да, и вот так все. То есть нет таких, которые всего лишь 20 раз? 20 раз? Ты уже закончил исправление? Нет, я не знаю. Может быть, молодые души или... Есть души, которые не выходят прежде, а выходят позже. Есть порядок, каким образом души продвигаются к исправлению. Это что, как десантники на парашютисты на самолете? Сначала один, второй. Да, чем выше душа находится в системе Адама Ришон, это была единая душа. Во время грехопадения Адама Ришон все попадали. Но тот, кто был выше, упал ниже. И тот, кто ниже, ему сейчас тяжело начать исправлять себя к исправлению более высокому. Но те души, что были ниже в системе Адама Ришон, более легкие, они и упали, соответственно, неглубоко. И они, у них поэтому гораздо легче начать исправлять себя. И получается, что души самые легкие, они начинают исправление, и они, в сущности, и находятся в первых поколениях, а мы, души уже самые высокие, которые упали наиболее глубоко, мы сейчас завершаем исправление в последних поколениях. Можно ли сказать, что... Вот скажем, кто-то жил 2000 лет назад. Да, и мы тоже были там. Наши души были. А, ты хочешь сказать, что есть души, которые тогда закончили, а сейчас уже находятся не с нами. Они находятся с нами, или в другой роли, или и в духовном, и в материальном. Надо видеть всю систему вместе. Я спрашиваю с конца. Вот сегодня живут два человека. Допустим, мы с вами. Сколько раз моя душа была в мире, и сколько раз была ваша душа? Мы не можем определить это. Только если мы увидим всю эту систему Адама Ришон, где там находятся наши души, куда включены, и из этого мы сможем определить, когда эта душа по ее порядку начала исправление, по ее роли относительно всей системы по исправлению. Это что, она в первый раз спустилась в тело, а до этого она была в таком, как десантник, парашютист в самолете выжидала? И вот в первый раз она спускается в наш мир и начинает жить в телах, еще один круговорот жизни, еще один, пока человек не начнет свое исправление. Так, вернемся ко мне. Сколько нам еще предстоит? Это уже свободный выбор. Если пришло к тебе это состояние, тебе выпал шанс, возможность вот сейчас исправить душу, ты можешь исправить ее сейчас, за несколько лет. И в соответствии с твоей потребностью, потребностью твоей души, можешь больше не возвращаться в кругооборот. Но поскольку душа – это только часть всех душ, духовная часть свыше, она должна позаботиться и обо всей системе. Как она налажена, вся эта система душ, как она нуждается в твоей душе для общего исправления. Да, для общего исправления душ. И получается так, что... Человек проживает кругообороты жизни не для своей души, а для нужд прочих душ. Так ее вопрос. Все зависит от нее. Нет вопроса, до каких пор ей проживать, или она сейчас не может это узнать. Только если, насколько ее душа исправляется, все более и более понимает, какова ее роль, назначение ее, тогда она может для этого найти ответ. Но еще раз, если человек исправляет душу, он уже в пути, в процессе, да, в процессе. Но в конце, когда он завершает свое частное исправление, конечно же, он думает только о том, как он может включиться во всю систему и помочь ей исправиться. В конце концов, в чем исправление души? Отдача, любовь, по направлению к Творцу, так он думает о том, как помочь всем. Нет проблемы попросить. То есть, если надо, он возвращается еще раз. Да, мы это видим. Все эти души высокие, в конце концов, о которых мы говорим. Душа Рашби, Моше, Ари, Бааль Сулама, все эти великие люди, они пришли в науку Каббала в очень быстро. Агра в 9-11 лет уже был каббалистом. Ари, он умер уже в 37-38, и Раби Нахман умер моложе 40 лет. Все эти великие, мы понимаем, что они уже были готовы заранее, невозможно было исправить себя и достичь, быть таким лидером, в таких высот достичь так быстро. Поэтому мы понимаем, и так пишут каббалисты об этих душах. Эти души уже были исправлены для общей системы, для совершенствования остальных душ, привести их к исправлению. Так они спустились в наш мир, чтобы выполнить свою роль. Ясно. Полминуты перерыв, и сразу продолжим с вашими вопросами. Еще раз напоминаем, наш телефон 1-700-509-209. Начать утро иначе. Мы с вами в нашей программе Бокер Ор. Немножко тренировочки, улыбка, хорошее ощущение, точно. Что это значит? Есть люди, у которых нет душ, из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. Но в основном насладиться. Мы входим в некую связь. Час о Каббале каждое утро с 6 до 7 утра. Тот, кто наполняет себя во всех предыдущих жизнях и пуст. Что делать? Бокер Ор. Доброе утро. Следующий вопрос. Вопрос Йоси, 19 лет, из Кирьят-Моцин. Он пишет на Каптиве. Здравствуйте, Рав Михаил Лайт. Я лично хочу поблагодарить Рава Лайтмана и группу Бней Бару. Наука Каббала осветила мне путь и указала четкую прямую линию не к этому миру, а к высшему миру. Мой вопрос. Как наука Каббала относится к заповеди? Не изливать семя бесплодным, анонизм имеется в виду? Не убиваем ли мы живые существа? Что об этом говорит наука? Во-первых, спасибо за то, что он так пишет от нас. Он должен понимать, что не только Рав Лайтман, а вся группа Бней Барух. Там очень много людей, которые находятся в духовном состоянии, особом, сильном, и могут быть действительно как учителя для того, кто хочет учиться. Я уверен, что если он продолжит, он увидит это и познакомится с ним. Я лично могу сказать, что каждый раз, когда вы уезжаете за границу, один из моих товарищей из группы Бней Барух проводит урок, я так расчувствую, так глубоко чувствую эту мощь, от того, что вот товарищи на очень высокой ступени, как бы это не очень чувствуется, что вы уехали, я чувствую, что как будто и вы там, и он, и вы, буквально, это потому что я вот седобородый, беловолосый, и могу говорить от имени Бней Барух, но эта группа очень широкая, людей, находящихся в духовном, и все действительно уже достаточно велики, и, слава Богу, есть на кого положиться. Что касается излияния семени впустую, то это очень серьезно со стороны Каббалы. Это уже от потомков Адама Ришон, сыновей Адама Ришон, которые этот грех совершили. Если мы возьмем книгу Шара Каванот Ари, там об этом пишется, что Адам Ришон 120 лет прожил, прежде чем продолжил, и были у него такие грехи. И что наука Каббала имеет в виду? Адам Ришон – это душа и получение света, высшего света, неправильным образом, как в нашем мире получают наслаждение чисто эгоистически, эксплуатируя других, ненавидя ближних, пренебрегая ближним. Все это называется воровство. Написано, Адам Ришон был вор. Хищение. То есть все эти формы, когда человек забирает себе все это называется, он выпускает семя, то есть этот, притягивает этот свет впустую, то есть не для того, чтобы передать его далее в систему душ Творцу, а на себя. И, конечно, таким образом написан, это семя падает на землю, и из этого порождаются всякие черти, духи и всякая нечистая сила, злые силы, вот эти вот силы эгоистические, которые увеличиваются в человеке. Конечно же, все говорится только в духовном смысле о том, как человек работает с собой образом чисто таким, что он не хочет исправить эго, а каждый раз пользуется своим эго на себя, себе на пользу. Вот это и называется изливать семя впустую. Потому что у тебя есть силы, тебе дали душу, а ты всем этим пользуешься не для того, чтобы продвинуть ее, помогать другим достичь гмар-тикун, окончательного исправления, хорошей, самой правильной ступени, чтобы из тебя расцвел человек. А вместо этого получается, что ты пренебрегаешь этой возможностью и упускаешь ту возможность, что тебе дал Творец, теряешь ее впустую. Это грех самый большой, серьезный грех, который только может быть. Вся цель творения, поэтому это нарушение, основа всех нарушений. Понятно. Следующий вопрос касается воспитания, образования, просвещения. Где у меня здесь оно было? Давайте посмотрим вот здесь. Спрашивает. Она пришла на КАП-ТВ. Этот вопрос, не знаю, кто спрашивает. Как воспитывать ребенка, кроме известной программы смотреть каббалистические, известного совета смотреть каббалистические программы, угрожающее поведение ребенка по отношению к окружению, что с ним делать? Я думаю, только пример и объяснение. Объяснение, ничто другое не поможет. Мы знаем, насколько всякие наказания детей, наказать его, закрыть в какой-то, в чем, где-то там, наложить наказание, ограничивать его в чем-то, насколько это не работает. Наоборот, ему надо прорываться, вывести из себя это зло. То есть мы идем как бы против, да, но он взрывы его относятся к другим детям. Мы видим, насколько взрослые, если ты их поместишь в тюрьму, ты видишь хорошие результаты. Есть города, такие собрания таких воров, города такие специальные, но это особое дело. Он так, что человек может сбежать в такие города. Но есть другие пути воспитания. Для воспитания человека, для его исправления. Вся Тора принимает все то, что есть в человеке, как начало его пути. Отсюда и далее он должен исправлять. И так мы должны относиться к ребенку. Вот это его душа, вот это его свойство. И вот это свойства окружающие, с которыми он родился. Родители, семья, мир. Все мы вместе взаимосвязаны друг с другом. Поэтому невозможно сказать, у меня родился такой ребенок, он должен был родиться в вашей семье, обязан был пройти вот такое исправление в моей семье, я должен к нему относиться, как я сейчас исправляю душу, дать ему образование, воспитание, как преодолеть себя, как я обучаю детей или я обучаю моих учеников, так же точно я должен рассматривать своего ребенка. Вы дали пример и объясни. Она конкретно спрашивает, вот агрессивное поведение ребенка, он дерется, бьет. Какое объяснение ты ему дашь? Я бы ему объяснил, почему он такой, что движет им, почему у него вот такое отношение ко всем прочим людям, и повторять это объяснение. Почему он должен делать наоборот? Это надоест ему? Нет. В самых разных формах. Почему мы изучаем науку Каббала десятки лет, и нам не надоедает? Потому что ты каждый раз раскрываешь вместе с объяснением еще новые категории, понятия в тебе и в мире. Ты каждый раз раскрываешь мир. И видишь, что вся прелесть, все это сочетание, все это объединение и связи, которые имеются, этим ты раскрываешь высшие дети. Давайте сделаем симуляцию. Вот я сейчас ребенок, вы мой отец. Я иду и кого-то бью. Ну, и дальше. Я приглашаю тебя на урок. Да, садись, сынок. и начинаю тебе объяснять, в чем природа человека, почему природа человека – это желание насладиться. Желание насладиться может быть хорошим или плохим. Плохим за счет другого, хорошим на пользу другому. Что мы теряем и что мы выигрываем из природы, от Творца, если мы делаем так или эдак, если мы исправляем себя. Что значит исправление наше? Мы поднимаемся над нашим эго, и именно там мы начинаем из себя строить духовного человека. Завтра мы идем по улице, и опять та же ситуация. Повторяю это много раз, стараюсь найти для него высказывания, цитаты, чтобы он почитал, а я послушал, чтобы он мне задал вопросы. Нет тебе средства для исправления человека, кроме высшего света, скрытого. Наказывать его надо? Нет, ни в коем случае. С помощью наказания ты только вызовешь ненависть. Ты вызовешь ненависть к тому ребенку, из-за которого он получил наказание. Он его сейчас два раза больше поколотит. То есть дать ему надо объяснение, почему он делает так. Это вообще не он, это некая зверь, который сидит в нем, чтобы он пришел к осознанию себя, чтобы он пришел к осознанию зла, что есть в этом зле вот этот змей, фараон, вот это злое начало, что это вообще не я. И ты должен показать ему, я люблю тебя и ненавижу вот это злое начало. Ты должен четко дать ребенку эти понятия, что ты вот так относишься к нему, и вот так ты относишься к его злому началу, и чтобы он сам относился к себе вот так. Есть я, а есть что-то, что всегда накручивает меня против других. Это мой противник, мой враг. И тогда он увидит, насколько он должен здесь с чем-то внутренним справиться. И ты ему объясняешь, что из этого он выигрывает, каких вещей он может достичь, и дать ему примеры на своем примере. Не, кому? Относительно ребенка. Что значит дать ему пример? И у меня это бывает, у меня это так и было. Я не дерусь на улице, но я думаю так. Да, у меня мысли вот такие. Смотри, как я поехал, как я разозлился, вспыхнул, забыл об этом. Все это, этот зверь во мне... И так далее, и так далее. В самых разных случаях я показываю ему, как я стараюсь справиться с этим злом внутренним. То есть я должен показать ему и слабость свою? Да, конечно. То есть мы в одном фильме, да. То есть в обоих нас вот это злое животное. Да, и тогда он примет от меня. И тогда он увидит и придет ко мне и сам расскажет то, что с ним произошло. Он увидит во мне партнера. То есть я вот так могу свободно говорить, написано, воспитывай ребенка по его пути, ты должен спуститься к нему и действительно только показать ему систему, дать ему пример, примеры. Важно, что ты даешь ему истинную картину реальности внутреннего моего мира, или ты отделяешь себя как почти ангела. Нет, нет, ты не ангел, ты человек, и вообще запрещено тебе здесь играть и притворяться, делать что-то неискреннее. Нет, ты должен показать ему, что у тебя есть опыт, у тебя есть система, методика, Тора. С помощью этой системы, системы Каббалы, ты знаешь и уже пробовал, и уже способен выстоять с разными вещами, и знаешь причину и следствие в разных случаях, и знаешь, от чего и почему, и повторять с ним, возвращаться с ним источником, подытожить, чтобы было мне понятно. Я, допустим, я могу показать ему, что мне не удалось, не получилось, но главное, создал злое начало, создал Тору как приправу к нему. Я не думаю, что есть другое лекарство. Все остальные вещи, в сущности, в моих глазах, это подавление. То, что мы делаем с детьми, мы просто еще сильнее и сильнее портим их, потому что мы не берем то лекарство, которое предписано. Но что значит Тора приправа? Свет в ней возвращает к источнику. Только вот эта методика, которая дает свет, соответственно, злому началу. Это система Каббалы. Поэтому у нас нет выхода. Даже маленьким детям мы должны раскрывать ее, потому что мы видим, насколько вот это поколение уже нуждается в этой силе. Полминуты перерыв и сразу продолжим с другими вопросами. Кто такой Ормакиев? О! Бокер-Ор – утренняя программа, позволяющая изменить день. Каждый день с 6 до 7 утра, а в четверг и в пятницу до 7:30 утра. Уроки Каббалы в прямом эфире. Каждый день с 3 ночи до 6 утра. Следующий вопрос по телефону. Пожалуйста, послушаем. Здравствуйте. Меня зовут Леор. Мне 11 лет. Я хотел задать вопрос. Если я хочу объединиться со всеми, а окружение не очень хорошее, они не хотят со мной объединяться, что мне делать? Ого, он хочет объединиться с друзьями, а они не хотят с ним объединяться. Что ему делать? Да. Он... И у взрослых есть часто такие вопросы. Да, конечно. Во-первых, надо посмотреть, является ли это окружение хорошим. Он уже сказал, у меня есть окружение нехорошее. Так если нехорошее, чего же с ним объединяться? Надо найти иное окружение. Если это окружение грешников, злодеев, так очень хорошо. Меня берегут свыше, и я не объединяюсь с ними. Они пренебрегают мной. Этим Творец бережет меня. Да, это понятно. Это как и у взрослых. Я нахожусь на мушке очень многих людей, которые меня ненавидят. Просто что там только не говорят обо мне. Я этому радуюсь, потому что иначе, если бы они относились ко мне хорошо, я бы объединился с ними и испортился бы. А так, благодаря их ненависти, я остерегаюсь контакта с ними, я развиваюсь сам, и это очень часто намного более эффективно для моей души, чем эти испорченные души. То есть Творец выше бережет человека тем, что внедряет ненависть к нему во многих людях, или группах, или обществах, или как народ Израиля уберегли. Если бы народы мира говорили, идемте к нам, объединяйтесь с нами, ты представляешь, что было бы из всего изгнания? Не осталось бы воспоминания об этом. А эта ненависть, мы вынуждены были остаться как народ, и вот сейчас приходим к исправлению. Понятно, вернемся к этому Леору. Он слышит, что надо объединяться с ближним. Люди вокруг него, дети вокруг него не хотят объединяться. Что делать? Сколько лет? 11. Ну, он наверняка уже пишет или звонит по телефону. Ну, у него, видимо, уже есть компьютер. Да, он и на Каптиви тоже. Пусть звонит к нам через компьютер, заходит на детский сайт. Может быть, может как-то придет на... Он из Бнебрака. Пусть приходит на... Если родители ему разрешают. В Бейт Каббалале Ам вечером, в 7 часов вечера, приглашают Леора и его родителей. И пусть приходит на детский урок. Если его родители согласны, пусть приходит на детский урок. Полминуты. Осталось до конца перечисления. Первый совет. Что делать? Отношение к ближнему. Отношение к ближнему. Искать таких, кто хороший и хотят с ним объединиться. Все. Если он уже звонит нам, так у него есть эти понятия. Пусть ищет подходящее общество. У нас несколько секунд. Хотел напомнить вас. Тот, кто хочет углубиться, может присоединяться к нам на курс учебы упорядоченный, кампус каббалистический, и утром, и вечером есть курсы. Звоните по телефону 1-700-509-209. И вторая часть передачи по интернету. Всего доброго. Спроси каббалиста с равом доктором Михаилом Лайтманом. Четверг, 9 часов вечера. Вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или на сайте www.kab.tv. Мы продолжаем. Следующий вопрос пришел на сайт CAP.TV. Многие говорят, что состояние с водой наиболее тяжелое, которое было когда бы то ни было. На следующей неделе уровень воды должен пересечь красную линию. Очень мало воды в Кинерете. Почему это? Есть ли для этого корень и исправление духовное? Конечно, мы сейчас не входим в исправление источников воды. Да, для этого есть Хеврат Мекорот. Да, но это проблема во всем мире. Вода во всем мире. Портится вода. И для этого действительно есть духовный корень. Потому что вода – это хесед. Ее духовный корень – хесед, отдача. Есть воды потопа, есть воды карающие. Но есть воды, в которых находится младенец в чреве матери. Есть воды, которые обновляют, приносят жизнь. Мы видим, что ничто растительное, ничто не может просуществовать без воды. Что значит вода – это хесед? Это значит, в духовном мире есть высшие воды, низшие воды. Вы помните в Берше? Не все, наверное, помнят. Давайте разделяют воды. Буквально в первых строках Торы. Из этих вод образовалась жизнь, и мы зависим от двух этих типов воды. Высшая вода и низшая вода. Мы не станем в это сейчас углубляться, но я говорю, что для нашей жизни, основа нашей жизни, это вода. Основа тела нашего на 90% состоит из воды. Не помню точно процента, но вот так любая вещь. Нет, вот сейчас и ман, это просьба. А, мейман, водород, я извиняюсь. Водород, самый распространенный элемент всей Вселенной, составная часть воды. Итак, вода – основная часть. А в духовном вода – это хесед. Что это значит? Отдача, давание. Тут об этом, о воде можно говорить очень долго. Это не только те воды, что мы видим, наполняющие мир и земной шар. Воды – это и вокруг нас, в виде, в атмосфере, в пространстве. Все это разные виды воды, виды хесед, виды отдачи свыше. Поэтому, скажем так, свойство Творца, свойство отдачи Творца нам в виде воды. Почему оно называется маем, воды? Это получается так, что это основа жизни. Почему воды маем относительно нас? Потому что вот так в нашем мире представляется нам свойство отдачи. Поэтому то, что портится вот эта основа, основа жизни, становится и в Израиле, и во всем мире все более и более проблемной, это говорит, что мы действительно пришли к дефекту очень большому во всем нашем отношении высшего к нам. Это что-то говорит о нас, о самих, что вот это свойство хесед в нас, воды в нас завершаются, заканчиваются, не существуют. Да, мы находимся в очень большом противостоянии, в противоположности свойств с высшей водой. Низшие воды наши, то есть форма хесед наша, это уже не форма вообще. Отношения между нами и во всем мире, и относительно всей этой системы общечеловеческой, относительно природы. Мы в этом пришли к такому пренебрежению, к такому эгоистическому отношению во всех этих вещах, на фоне наших огромных желаний, что, соответственно, этому и высшие воды, то есть сила хесед свыше, светящая нам, портится. Как результат всего этого и основа нашей жизни, то есть обычная вода вот эта, тоже мы чувствуем, насколько она пропадает. Завершаются воды сначала в нашем сердце, а потом в Кинерете, как результат. Да, верно. То есть исправление должно начаться, как написано в Торе. Я дам тебе воду вовремя, будет тебе воды, и все только что, когда захочешь. А если нет, будь спокоен, я дам это. Но в других местах, в пустынях, в других, там, где нет пользы, в бесплодных местах. То есть все зависит от тебя. Или ты получишь воды хорошие, в изобилии, сколько надо. Или получишь потоп, или сколько надо, и насладишься. А если нет, то это уйдет возле тебя и прольется в каких-то местах бесплодно. Бесполезно прольется. Следующий вопрос. Ури Рамадган пришел на сайт КАП-ТВ вопрос, он пишет: человек, получивший религиозное воспитание и учившийся в Ешиве, я недавно обнаружил ваш сайт, он мне очень понравился. С другой стороны, мне очень мешает история из Гмары. Четверо вошли в сайт, в Пардес. Нет ли опасности в изучении Каббалы? О чем нас учит этот рассказ? Четверо вошли в... На этой неделе в одном из уроков мы изучали. Во вторник утром мы изучали это письмо. Этот урок вы можете на нашем сайте в архиве найти. Зайдите kab.co.il, выберите язык и в архиве найдите этот сайт. Урок со вторника нынешнего. Пардес — это сад хохма, высшей мудрости. То есть четверо, что вошли в этот сад, это не тот садик, который там находится. Да, где-то... Это не как садик на улице Шокин, это известная песня. Нет, это не имеется в виду такой сад. Пардес — сад. Пардес — это пшат, ремеш, друж, суд. Это постижение мудрости. И нам объясняют эти мудрецы, очень четыре великих мудреца, как они, каждый со своей точки зрения, и как-то приходит каждый из них к открытию входа в сад. Нам объясняет Бааль Сулам, и Гаон из Вильна, Агра, тоже объясняет в ином месте, что все это начинается не с пшат простого смысла, а с сод, с тайны. Потому что мы ничего не знаем. И поэтому, когда мы входим, углубляемся в учебу, мы сначала попадаем в сод, в тайну. А потом в друж, комментарии, пояснения, начинаем что-то требовать, понимать из этой темноты, из этого мрака. Потом ремес, намек. Мы понимаем эти связи, и потом приходит пшат, простое понимание, что все уже просто, ясно, перед нами все раскрыто. Поэтому Агра, Гаон из Вильна в своем сидуре пишет, и каждый может открыть и почитать в Берката Тора, в благословениях Торы, что вся Тора перед тобой раскрывается как в обратном виде. Не пшат, ремеш, друг, сот в прямом порядке, как принято говорить религиозными, а сот, друж, ремешта, то есть тайна, комментарий, намек и простой смысл. То есть, что значит четверо вошли, и только один Раби Акива вышел? Говорится, насколько человек в этом саду продвигается правильным образом. То есть, нам говорят, на всех этих примерах, конечно, все они были очень великие каббалисты, и говорится о людях, которые были на очень высоких ступенях, но каждый как-то был, соответствовал своей ступени, да, нет. Что хотят нам этим сказать? И здесь говорится, что один из них был один из 24 тысяч учеников Раби Акива. Только Раби Акива вышел в мире, вошел с миром и вышел с миром. То есть его намерение изначально было «люби ближнего как себя». Что можно из этого понять? Что этот Пардес не относится к нему вообще. В этот сад... Вот сегодня я раскрываю книгу Зор, я вошел в Пардес, в этот сад или нет? Нет, конечно нет. Какой сад? Так что же надо делать, чтобы прийти к входу в этот сад? Прежде чем мы будем внутри, в этом саду. Кто тот, что стоит перед входом в сад, в Пардес, в этот? Кто этот человек? У нас нету. У нас нету никогда дефектов при изучении науки. Это во-первых. Если мы хотим найти в истории такие вещи, мы просто не понимаем эти примеры. Они сделаны именно тем, что эти примеры произошли из-за того, что пренебрегли наукой Каббала. Это потому, что мы пользовались ею неверно. Невозможно ею пользоваться неверно. Есть закон свыше. Только в той мере, в которой человек готов, ему открывается. Еще чуть-чуть, еще открывается. То есть ты каждый раз идешь по ступеням. Ты не можешь ничего испортить здесь. Здесь есть замок перед тобой на каждом из 125 ступеней. И ты должен найти ключ, подобрать к этому замку. Есть взор, такая глава, ключ и замок. и мы должны каждый раз продвигаться, поднимают святости, но не опускают. Поэтому есть только одна проблема, что не берут науку Каббала должным образом, берут разные книги, написанные самыми разными людьми, не имеющими никакой связи с наукой Каббала. Надо брать книги, которые соответствуют нашему поколению и нашим душам, которые вот сейчас спустились в мир, в исправление. И поэтому книги каббалистические мы учим, конечно же, первоисточники, истинные источники. Это Танах, Зоар, книги Ари и книги Бааль-Сулама. Вот это те книги, которые соответствуют, и особенно книги Бааль-Сулама. Он писал уже в нашем поколении и для наших душ. Поэтому, если мы читаем его, там он комментирует в своих книгах и Зоар, и труды Ари, тогда мы наверняка учим первоисточник. Из этого первоисточника получаем свет, возвращающий к источнику. Вы можете открыть их, вы можете об этом прочитать много статей, насколько мы обязаны изучать науку Каббалы, насколько все это раскрыто для всех. Есть сборник цитат «Лерот Тов» на иврите, есть перевод на русский, книга Рава, продается на иврите, и есть книга Рава на русском. Все мудрецы Израиля на протяжении всех веков высказывались о пользе и необходимости изучения Каббалы. И там написано о том, что каждый, и можно ему, и обязан он изучать науку Каббала. Следующий вопрос. Вопрос Даниэля из Кирьят-Гат. Пришел на сайт КАП-ТВ. Вопрос. Здравствуйте, уважаемый Рав. Я хотел узнать, как Каббала относится к явлению дежавю. Действительно ли это говорят, что человек проходит то событие, которое его душа прошла в прошлой жизни? Нет. Из жизни в жизнь мы не помним ничего, не можем помнить. Все то, что мы проходим в этой жизни, картины эти, которые я вижу сейчас, вы меня, я вижу все эти камеры, все это вокруг, все эти картины я вижу моим материальным разумом, всеми моими материальными органами чувств, 5 органами чувств, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Если тело мое умирает, разлагается, эти картины исчезают. Я не вижу всех этих картин, исчезают они от меня и пропадают. То, что остается, во мне остается только мое ощущение того, что я прошел, насколько из всего этого я могу взять для развития души. Только сила информативная, а не сами картинки прошлых жизней. Поэтому я не могу вспомнить несколько сот лет назад. Или вот 20 лет назад ходил здесь по улице. Нет такого. Нет. А что же такое дежавю? Нет. Но вот если я поднимаюсь к моей душе, как Ари пишет в книге Шаар Гильгули, он тогда рассказывает другим и немножко о себе, какие жизни он прошел. Но это при условии, если я поднялся в корень моей души и вижу все эти картины в их воплощении в других душ. Да, но что же ощущение вот это дежавю в других у людей? Есть такое явление, когда я делаю из подобия, из того, что у меня есть подобные вещи, вдруг мне кажется, что я уже был в этом. Мне это кажется, нету в этом ничего иного. Мы изучаем, что из поколения в поколение, из жизни в жизнь, только душа переходит, а тело целиком разлагается, сгнивает, ничего не остается, а от души остается только духовный уровень, который она достигла в предыдущей жизни. Давайте-ка на минутку вернемся. Мне очень заинтересовало то, что вы написали, сказали об Ари. Скажем, человек, каббалист, что он видит? Он видит, как я 300 лет назад сижу в какой-то деревушке, там, с женой, с детьми. Что он видит? Буквально картину вот такую. Он может облачиться во все такие картины, которые он прошел. Да, но при условии, что он находится на духовном уровне, и у него в этом есть необходимость для его исправления. А иначе он не станет на этом обращать. Что? Это для него слишком маленькое. Ари рассказывал все эти вещи. Этим он хотел объяснить нам духовные действия, которые с ним произошли, нематериальные. Ну скажи, пожалуйста, какой у меня есть польза от того, что я буду знать, что 300 лет назад я был торговец. Вместо того, чтобы пойти на фильм, я возвращаюсь к тому, что было со мной. Если это мне помогает для исправления, то я обязан. Дайте пример. Я не знаю. Я тоже не знаю. Я никогда не сталкивался с необходимостью в этом. Я знаю о моей душе, что это выходцы из Испании, это корень оттуда, но никогда... Я не думаю, что в этом есть какая-то потребность. То есть это не является обычным для каббалиста вернуться куда-то, исправить, совершенно нет. Для чего ему нужно? Наша душа нам в этом кругообороте жизни, как она сейчас существует, ее вот так и надо исправлять. Эти кругообороты — это не кругообороты, что я иду изучать животную историю мою собственную, как мое животное тело жило и существовало во всем этом человеческом обществе. Я должен изучить душу, ее корень. Какой процесс она прошла, я это уже знаю. У меня есть текущее решимо, я уже знаю, что с ним происходит. И ее цель, назначение, окончательную исправленную форму. И поэтому я должен к этому стремиться. То есть нет никакой важности в этих материальных картинах. Не сталкивался с этим, чтобы была в этом необходимость. То есть в этом есть необходимость, чтобы еще вернее направить себя к цели. Вообще нет возвращения в прошлом. Тот, кто возвращается в прошлое, это клипа. Это как жена Лота. Запрещено человеку углубляться в свое прошлое. Нет потребности. Все вперед. Полминуты перерыв и продолжим с другими интересными темами. Что такое чудо? Я думаю, что чудо – это жить здесь, в стране, действительно. Подарок. Что такое чудо? Ты смотришь на него. Чудо — это чудо. Вчера искали чудо для Макаби Тель-Авив и не сумели, не случилось. Бокер Ор. Начать день иначе. Наука Каббала объясняет нам, что чудо — это значит час о Каббале. Каждое утро с 6 до 7 утра. Следующий вопрос. Пришел на ваш блог, пишет Равид. Здравствуйте, Рав. Каждый день я праздную день рождения. Я полна надежд. Это будет особый день. И каждый раз разочаровываюсь заново. В чем причина того, что это происходит? И другой вопрос на эту тему дня рождения. Духовный день рождения. Роды духовные человека. Это радостное событие или огорчающее? Два вопроса на эту тему. День рождения. День рождения – это день, когда человек вроде бы должен дать себе самоотчет, подвести итоги, потому что наш материальный день рождения, если это соответствует дню рождения души, тогда есть чему учиться из этого. Я был в желании войти в состояние ибур, зародыш, быть в состоянии... Что значит войти в состояние ибур, зародыш? Родиться после определенного процесса, который называется 9 месяцев беременности. Говорится о духовном процессе, да. Начните сначала, чтобы любой наш зритель мог понять. Человек, который начинает чувствовать, что этот мир для него мал, давит на него, не наполняет его, разочаровывает его, не видит цели в жизни. Для чего я живу? Почему? Какой смысл в моей жизни? Он спрашивает об этом. Это он уже спрашивает вопросы, как родиться в этом зияющем высшем мире. Он уже спрашивает о зарождении души. С этими вопросами он приходит в науку Каббала. И тогда, когда он задает эти вопросы, он с этими вопросами приходит в группу, в учебу, ко всем этим средствам, которые могут привести его к развитию. Почему? Вот так это устроено. Из корня его души он приходит именно в то место, где он может реализовать себя. Он пришел. Что дальше? Теперь он находится в учебе. Эта учеба пробуждает к нему свет свыше, Ормакиф, окружающий свет, который развивает его душу. И с помощью этого света он приходит к желанию, безусловно, развиться духовно и производит действия, направленные именно на это. То есть Что значит желание, безусловно, развиваться духовно? Надо понимать, что духовное развитие... Я хочу, чтобы все раскрылось, я хочу быть как ангел, я хочу быть великим властителем всего мира, видеть миры, порхать среди ангелов. Нет. Он начинает понимать, что духовное развитие, развитие свойства отдачи и любви к ближнему, и именно это он приобретает. Этим он приобретает связь со всеми душами, и в этом он раскрывает высшую силу и отождествляется с ней. И тогда он находится в духовном состоянии, которое называется духовный мир. Он все более и более правильно начинает для себя объяснять, что такое духовный мир. Не просто знать, что будет завтра, и перехитрить весь мир, и знать, что все будут думать и делать, то есть лучше их эксплуатировать и лучше преуспеть. Конечно же, нет, не в этом цель. И не в этом духовность вообще. Пока не он пройдет все эти этапы правильного осознания, то есть это понимание, о чем говорится, выяснение, анализ, он точно должен определить для себя, что такое духовность, иначе он запутается и собьется с пути, и не будет... Он пришел к правильному определению. Теперь он это начинает реализовывать с группой учеников, с правильными книгами. Это называется, он родился, где тут роды? Нет, это пока не роды. Пока он только вводит себя в состояние ибур. Ага, вот сейчас он попал в чрево чего? В чрево высшего, рехем, Творца, Бога, Элокима. Если он точно решил, что он да, хочет родиться, при этом условии он входит в рехем, в чрево, то есть он хочет, чтобы высшая сила на него подействовала и вырастила его. И он все делает, чтобы развить себя, раскрыть себя этому, этой заботе. А я что делаю? Я аннулирую себя. Это подобно тому, как плод в чреве матери, в водах чрева матери. Он ничего не делает, он весь раскрывает себя относительно высшего. Только вырасти меня. Я аннулирую себя. Полностью свое «я», свое эго, свои желания. Я аннулирую и хочу все получить заново. Если человек с помощью учебы вызывает на себя вот такую заботу свыше, это называется, он проходит 9 месяцев беременности. И когда он их прошел, то есть Высший дал ему все эти силы, все эти основы, чтобы он мог сейчас начать функционировать в чем-то самостоятельным образом, в какой-то мере, в духовной жизни своей, это называется «он родил». Что значит функционировать в духовной жизни? Тогда начинают ему раскрывать духовный мир. И он рождается. Но рождается тоже. Вы видели, как рождаются младенцы? Что знает этот младенец и что он понимает? В какой форме он что-то может делать? Вот в такой-то форме мы как раз и рождаемся. Но в материальном мы ничего не понимаем и не знаем. В духовном говорится о человеке таком, как ты, как я, взрослом, в полном сознании, в полной силе и желании. Он все свои силы собирает и желание, чтобы вот так внешний Высший о нем заботился, чтобы он воспитывал, кормил его, он готов принять ту пищу, это называется именно молоком духовным. Молоко – это от Высшего, это уже не та кровь, которую он получал в состоянии зародыша через систему кровообращения, это уже на том уровне плода, а на уровне живом. Он получает не из матки, не из рехема, из ниже пояса, а из высшей половины, из груди, из высшей половины высшего парцуфа, верхней половины высшего парцуфа. Еще один вопрос. Где этот высший, от которого мы все это получаем, кровь, молоко? Я потихоньку раскрываю его и устанавливаю с ним связь. Я вдруг начинаю обнаруживать, я нахожусь в нем. Вот это рехем, чрево. Вот сейчас он обо мне заботится. Он дает мне кровь, то есть тот свет, который исправляет меня так, что я полностью аннулирую себя, делаю из себя ноль, не желаю двигаться, потому что нет у меня ни одного свойства, которое, с которым я мог бы быть в духовном. Я только даю ему, предоставляю ему себя, чтобы он заботился обо мне как надо. А потом он говорит, нет, теперь ты можешь начать в чем-то справляться самому, с тем, что я тебе забочусь. Ты уже называешься родившимся. Есть процесс родов, родовые мухи, раскрытие этого чрева, выхода. Все эти духовные, все эти чисто материальные действия, как ветви от корней духовных. Как же вы представляете? Вы что говорите? Вы говорите, что вот сейчас я нахожусь в некоем чреве Творца, Бога, высшей силы, но я этого не чувствую. Если я буду более чувствительным, я обращу внимание, что да, ты все более и более и более представишь себя заботам, предоставишь себя. И в систему, записаться, так сказать, в эту систему, да. Вписаться осознанно. Ты должен хотеть, чтобы он на тебя действовал. И разница между духовным и материальным, что на каждое действие, чтобы эта высшая сила, Творец с тобой делает, ты подписываешься, пишешь, что я хочу, это желаемо мной, и ты все более и более уподобляешь себя быть Адам, человек Думе, подобным ему. Ты знаешь, как маленький человечек, то есть маленькое подобие Творца. То есть духовный день рождения, когда рождается не просто часть Творца свыше, это уже форма Творца, некое подобие Творца. Полминуты перерыв и продолжим со следующим вопросом. Что такое Ормакив? Ого! Бокер Ор. Утренняя программа, позволяющая изменить день. Каждый день с 6 до 7 утра, а в четверг и в пятницу до 7:30 утра. Уроки Каббалы в прямом эфире. Каждый день с 3 часов ночи до 6 часов утра. Следующий вопрос. Таль из Маром. Уважаемый Рав, я полностью запутался в нашем отношении к телу. Ведь тело – это самый совершенный механизм в мире. Каждая клетка работает как... почти как целая вселенная. Поэтому мне трудно думать, что я просто животное. Вы многие разы говорили, много раз говорили, что тело, наше тело животное. Но я не говорю это с пренебрежением. Я говорю, что это животное качество, материальное животное. Я не говорю об этом унижительно. Когда я говорю, что человек животное, ты свинья или что-то в этом роде. Нет. Не говорю это как с унижением. Я говорю об уровне животного, живой уровень. Это уровень, есть кошерные животные, есть некошерные, есть очень много категорий в этом. Не надо пренебрегать ничем, все это создано для очень высоких целей. Поэтому, когда я говорю «животное свойство», я имею в виду, что человек пока находится под управлением свыше, под действием сил, которые он не знает, не чувствует, как животное, которое живет в природе, рождается ягненок или теленок, однодневный, он уже знает, что кушать, что нет, ищет себе траву подходящую, отвергает неподходящую, как двигаться, знает, где мама, где его угол, он все знает и все уже... Откуда он все это знает? Он это знает потому, что вот так его природа его направляет. Поэтому вот эта форма, когда мы видим животных, что они все управляются природой, лев хочет или не хочет, он ест ягненка там, или овцу, он обязан это делать. То есть эта форма, когда нами управляют свыше, это называется животный уровень. И у нас пока совершенно нет свободы выбора. Мы еще пока не являемся Адам, не являемся человеком. Быть человеком — работа очень тяжелая, очень продолжительная, с животного уровня прийти на уровень человеческий. Вы называетесь человек, а не народы мира называются человеком. Вы, кто это вы? Вы, это имеется в виду, что ты приобретаешь часть Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу. Тогда ты можешь быть человек, а не народы мира. Если ты находишься в эгоистическом... То есть, когда вы говорите о теле, вы не говорите об этом белковом теле, вы говорите о нашей сути, что она сейчас управляется свыше. Что? Есть разница между телом каббалиста и телом обычного человека? Короче, давайте станем человеком, а телу дадим развиваться. Благодарим вас, Раф Лайтман. На наше, к большому сожалению, передача завершается. На следующий раз, я думаю, вы ответите на следующие вопросы. Присылайте их нам, пишите их нам. До следующей встречи. Всего доброго. До свидания.